Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Александр Черябкин. Саша, здравствуй.
Здравствуйте.
Александр, вот просто глядя невооруженным взглядом на тебя, видно, что ты спортсмен, наверное, профессиональный, потому что просто так такие мышцы приобрести невозможно. И в то же самое время я знаю твою судьбу, твое прошлое, твою зависимость, как это все могло сочетаться?
Ну, на протяжении всей моей жизни у меня было увлечение большое как спортом. Я вырос достаточно спортивной семьей, отец боксер. В меня, так сказать, с малых лет вкладывал вот это увлечение, это желание. И по истечении какого-то времени уже, да, будучи 6 годков, 7, он отдал меня в плавание, потому что, ну, как не хотел, чтобы я занимался боксом, потому что там голову отбивают. Но, тем не менее, в общем, отдал меня в спорт и достаточно пристально следил за моей, так сказать, спортивной карьерой.
Ну и так, я понимаю, что все равно в какое-то время что-то другое перетянуло, потому что спорт все-таки принято считать, что спортсмены даже не курят, не то чтобы там алкоголь или наркотики принимать.
Ну, я согласен, на самом деле, да, то, что изначально как бы и не было таких вот желаний и потребностей, вот, поскольку, в общем-то, я спортом занимаюсь с 6 лет, в общем-то, в 6 лет я не задумывался о курении и алкоголе, да, вот. Просто так получилось, что отец, он на определенном этапе моей жизни, да, то есть, когда был в будущем лет 5, наверное, мне годика 4 было, он сел в тюрьму, вот, и отсутствовал в моей жизни там сколько, 5 лет сидел, вот, и меня воспитывала мать, естественно, материнской любовью, заботой, вот, очень сильно любила, безусловная любовь у матери, я надеюсь, вы все знаете, да, материнской любви. Вот, и по истечении какого-то времени, естественно, он вернулся, пришел уже достаточно жестким человеком, вот, и хотел вот это вот время, которое он упустил, на которое он так злился сам на себя, в общем-то, он хотел быстро наверстать.
Он хотел за короткое время исправить женское воспитание.
Исправить женское воспитание, конечно, вот, и я уже учился, по-моему, в классе 3-м, вот. Естественно, такой характер у меня уже был свой, эгоизм присущий, ну, человеку, которому все самое лучшее дают.
И... Ну, да и ладно, человек, которого ты давно не видел, вторгся просто в твою личную жизнь.
Вторгся, причем достаточно жестко вторгся со своими понятиями, со своими устоями и со своими методами воспитания. И на самом деле, что из этого получилось? Просто получилась конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация, которая продолжалась годами. Я, подчиняясь, ненавидел его. И, ну, тем, если возвращаясь к теме спорта, то единственное, что, конечно, я благодарен, да, благодарен за то, что он вложил в меня вот эти вот спортивные идеи, спортивные желания, да. И, в общем, я углубился в этом. И он, на самом деле, надо отдать ему должное, он следил очень сильно за, как развиваются мои, так сказать, успехи в этом направлении.
Где ты рос? Какой город?
Город Москва.
И в какие это годы твое детство проходило?
Ну, я вообще сам 79-го года рождения, и, ну, 80-е годы, там, начало 90-х, вот это все как бы. Вот. Я отдал меня в спорт, в общем, да, в водное поло играл, я достаточно долго занимался, 10 лет, очень неплохие были результаты. Ну, и, в общем-то, как бы текла моя жизнь в этом направлении. В школе я не скажу, что хорошо учился, как, наверное, все, средненько, на троечку. Тройка, да, всем известно, проходной балл. Ну, в общем-то, в основном спорт, и более как бы ничего, все остальное меня устраивало.
Знаешь, я всегда пристально слежу в рассказе, зная, что те, кто нас слушают по радио, тоже пристально следят именно за этим. В какой момент человек начинает ломаться? Вот именно человек, который попал в какую-то серьезную зависимость, в большие проблемы. То, что ты сейчас рассказываешь, ничего не предвещало беды.
Да,
ну, жестковатый отец, ну, спорт, ты один ребенок в семье?
Да, один.
Один ребенок в семье.
Ну, как бы, ну, действительно, ничего, в принципе, не предвещало беды, да, но дело в том, что поскольку я уже был человеком своенравным и мало того, что никогда не прислушивался к советам матери, к советам отца, вот, и вообще, более того, конфликтовал.
Но своенравный.
Своенравный, конечно, потому что было упущено достаточно много времени в момент моего формирования как личности, да, вот, а отцовского воспитания не было. Это очень важно, как бы, да, забегая вперед, что отцовское воспитание, оно,
ну,
очень,
да,
важно.
И бедный сиротка, у мамы можно было вытребовать,
да,
что все, хочешь.
Да, все, что хочешь, на самом деле. И мне давалось все самое лучшее, когда я захочу, и ни с чем не считался я никогда. Вот, и в таком, как бы, ракурсе я развивался, да, и на самом деле, что, улица, уличное движение очень сильно, как бы, меня втянуло, поскольку я был человек такой, не скажу, что жесткий, но средний, наверное, да, успехи были достаточно неплохие в спорте, я очень быстро физически набирал форму, выглядел намного больше и внушительнее своих сверстников. Я, собственно говоря, пользовался успехом на улице, да, в плане того, что меня всегда хотели иметь, как бы, в друзьях люди и старше меня, и у меня всегда были друзья старше меня.
Значит, отстаивать лидерство не приходилось?
Не приходилось. И вот это уличное движение, как раз такие года, вот уже когда постарше стал, 15-16 лет, уже спорт начал отходить на второе место, вот, больше уличное движение. Как говорится, все хотели быть и были, может быть, пацанами такими стремящимися, да, к этой жизни, которые я видел просто людей, которые были старше меня, которые ничего не делали, а просто внушительными габаритами, имели деньги, имели машины, имели все, и мне этого захотелось. Я реально понимал, что учеба – это не обязательно в моей жизни, и главное – иметь такой характер бойцовский и бойцовские качества, да, вот, и все можно было бы брать, и как бы в такое время, что я видел, что это получалось у людей.
Ну, то есть ты и в характер для этого все заложил, и в физические данные ты все для этого заложил?
Я думаю, что да, потому что спорт, он все-таки действительно, ну, закаляет человека и определенные особенности характера придает. Вот, и, в общем-то, двигался в этом направлении, и для меня понятие, что что-то нельзя, а что-то можно, это было, ну, не для меня. Мне все было можно, и все для меня было полезно, потому что, на самом деле, когда мне говорили, что люди, что вот это нельзя, потому что это приведет к тебе каким-то серьезным тяжелым последствиям, я смеялся им в лицо, на самом деле. Потому что я считал, что я в силе изменить все. Я в силе, если мне надо отказаться от чего, я, ну, в любой момент могу отказаться от того, что мне не надо. И на этом, как бы, я, в общем, собственно говоря, и погорел. Я попробовал те вещи, которые действительно было нельзя пробовать. И сам того не желая, не понимая, я вот втянулся и попал в зависимость наркотиков.
Начинал с небольшого, покурить?
Ну, естественно, это же у всех, как бы, один и путь, да, в принципе. Начиналось все с дискотек, начиналось все с таких вот увеселительных, да, программ, мероприятий, где ребята предложили тоже покурить, таблетки и все остальное. В такие времена как раз и дискотеки только появлялись. Транс, рейв, все это влекло. Вот. И, собственно говоря, все молодые ребята, вся молодежь, она там и собиралась. Все с этого начиналось. И еще будучи в школе, у нас были люди, которые уже непосредственно пробовали тяжелые наркотики. Я не понимал, почему они на последней партии засыпают. Я спрашивал у них. И в те годы было очень актуально, уже тогда начиналось движение, вот эта вот черняшка, опиумная группа, да, вот, мак, соломка, все это, и тогда еще у нас здесь был в Люберцах, все это такой очень достаточно рассадник такой, цыганские таборы, все это стояло уже, да, да, и вот у нас два человека, они как бы в таком постоянно спящем состоянии, и мне было интересно, сначала я это не понимал, потом думаю, ну а как-то, что это, интересно, расскажи, и они начали рассказывать. И мне думаю, ну а почему бы мне не попробовать мне это? Я же настолько, как бы, ну, такое состояние, что я жму на газ и отпущу, когда хочу, и все. Просто для меня все дозволено, и мне ничего не препятствует. И все. И однажды я попробовал просто-напросто, что они мне даже принесли это, и я попробовал. Потому что на самом деле тогда уже была тенденция и мода, да, на то, чтобы уже можно было нюхать и употреблять тяжелые наркотики. Это была не проблема для молодежи.
Саша, как долго это все было в эйфории, успешно, все это доставляло удовольствие? Как долго? Сколько лет? Сколько времени это проходило безнаказанно? Сколько лет это не настораживало тебя?
На самом деле, не так долго. Вообще, как бы я, если обращаюсь к общему, так сказать, времени употребления наркотиков, оно было достаточно небольшим, 4 года. Но я за эти 4 года окунулся в такую жизнь, что я стал ниже плинтуса, что называется. А меня вытирали ноги те люди, которые меня раньше боялись.
Ну, вероятно, в силу твоего характера, потому что ты жал на газ во всем.
Во всем.
Не только в наркотиках.
Да, во всем.
А уж в наркотиках ты, наверное, втопил эту педаль до пола уже, да?
Да, да, абсолютно да. Потому что, на самом деле, до употребления наркотиков это способствовало вот этот образ жизни. То, что я брал все, что я хотел от жизни. Да? Я не скажу, что я какой-то криминальный, серьезно криминальный человек, который совершил много убийств или изнасилований. Или еще что-то. Были разные вещи в моей жизни, да.
Нет, ну просто очевидно, что ты человек, который все от души делает.
Да, я, собственно говоря, вы знаете, ну такое было у меня понимание, что я, в общем-то, как себя причислял к какому-то криминальному кругу, но сесть в тюрьму или еще что-то, для меня это как-то было...
Некомфортно.
Некомфортно, да. То есть я старался избегать таких вещей. Вот. И, ну, просто так получилось, что мне дали наркотики именно в тот момент. Может быть, я, может быть, конечно, бы и что-то совершал бы, да, какие-то криминальные вещи или еще что-то более внушительное и более значимое, да, как бы в криминальном мире. Но тем не менее, наркотики, все, подпихнули мне вот под эту дуду и все. Я реально понял, что я стал зависим от наркотика, да, потому что героин, я попробовал героин, естественно, понюхал сначала, вот, но я недолго нюхал, потому что, собственно говоря, мне надо было, потому что говорили, что совершенно другие ощущения, когда ты уколешь, и я уколол без зазрения совести, для меня это не было табу каким-то, да, я считал, что я все смогу прекратить в одночасье, если мне это будет мешать для жизни, и попробовал, и мне это очень понравилось. И я дальше начал употреблять, но когда вот уже пришли действительно проблемы со здоровьем, да, ломки и все эти вещи, я реально понял, что мне это как-то не очень нравится все. Мне это действительно доставляет дискомфорт. Но уже психологическая зависимость, уже желания, они были больше того, что нельзя или как-то ставить точку над этим, они были больше. Уже не я себе уже не принадлежал на самом деле. Я уже был в такой стадии, уже все, я был подвластен наркотику.
Саш, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
посмотреть, как гибнут на войне молодые ребята. Больно им увидеть грудных детей, оставленных кем-то в мусорных баках. Неужели люди понять не в силах, где искать ответы? Может быть, они не знают, что
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр. Саша, ты понял, что нужно давать задний ход. Но это только как в сказке. Быстро сказка сказывается, и не скоро дело делается, да? Дать задний ход после героина уже, после всего. Что в твоей жизни стало происходить вот в это время? Когда ты понял, что надо избавляться?
На самом деле, как бы у меня было очень достаточно много больниц, которые я... так сказать, пробовал бросать наркотики, да, и я реально понял, как бы, что я очень зависимый от этого, я просто так сокрушен был, на самом деле, так был подавлен, на самом деле, что я понимал, что мне надо срочно спасаться от этого, у меня было очень много передозов, очень много было вещей, которые, я уже был на грани уже, просто на грани, чудом только я оставался живой, но я думаю, что... Для тех людей, кто нас будет слушать или кто переживал такие проблемы, я думаю, что они понимают, и это всегда сопряжено с риском, потому что, собственно говоря, наркотики – это ничего хорошего, то есть ты убиваешь сам себя. И получается так, что я начал искать выход. В те времена не так было много каких-то центров реабилитационных, где помогают бесплатно. В основном это были платные больницы, где брали очень большие деньги. И... Так получилось, я пробовал не одну больницу, но, тем не менее, я выходил и кололся, и я не мог ничего с этим сделать. Здесь даже такой момент был в моей жизни, что моя бабушка, она оставила мне по завещанию квартиру, которая, в общем-то, по нынешним ценам и по нынешнему месторасположению, где она находилась, это аэропорт, это достаточно очень дорогие квартиры, это центр Москвы, Ленинградское шоссе. Вот, нам с матерью пришлось ее продать и деньги пустить на мое лечение. Эти деньги просто все, они ушли в никуда, потому что на самом деле я ничего не получил для себя, да, никакого выхода из этой ситуации. И я не знал просто на самом деле, что мне делать. В один момент я говорил себе, что да, пускай со мной будет все, что будет, ну, значит, я родился для того, чтобы просто умереть от этого. Но когда я оставался один на один с самим собой, я реально понимал, что не для этого я родился.
Знаешь, из рассказа в этой студии я чаще всего слышу, что человек сдается. Это проще всего сдаться. Пусть будет, как будет. Это часто здесь, вот в этой студии, люди говорят: в какой-то момент я понял, все равно, пусть будет, что будет.
Да. На самом деле, да, это постоянно с тобой. Это постоянно с тобой, когда ты выходишь даже из больницы, когда в тебя вложено столько средств, и когда ты все равно день-два, а потом бежишь за дозой, ты реально понимаешь, что пускай будет все, что будет. Ты все за и все против, ты все старания, все слезы матери взвешиваешь, и потом понимаешь, что да пусть будет все как будет.
Да, но просто человек не может прыгнуть выше какой-то линии в жизни. Раз он уже попробовал все, и клинику Маршака в том числе, он понимает, а что еще? Только пусть будет, что будет.
Да.
То есть я сейчас говорю как раз о том, к чему мы медленно приближаемся. Когда человек не знает о настоящем выходе, о Боге, и все перепробует, у него нет другого выхода, как сказать, пусть будет, как будет.
Да. На самом деле так. И я просто не знал вообще, что делать, как делать. Вот. Однажды это было последнее посещение моей больницы, мое последнее посещение больницы. Причем она была чтобы бросить наркотики, она просто была стационарная больница, где у меня были знакомые, где я лежал, просто проходил очередную ломку. Я однажды вышел, реально, вот, сел на лавку и просто взвесил все. И сказал такие слова, что в пустоту, как мне казалось тогда. Ну что, ты меня, Бог, забери. Ну, потому что я уже больше не могу, я на самом деле. Я не знаю, как мне бросать. Мне было тогда 19 лет. Да, 19 лет. Эмоции просто, у меня сейчас слезы, потому что я вспоминаю это время.
Ребенок, запутавшийся и не знающий, где выход. Ну, я понимаю это.
Да, и я сказал, что на самом деле, коль так складывается ситуация, ты забери меня просто. Вот просто сказал вот дословно, я помню эти слова, что я сказал, забери меня, потому что я не хочу больше жить. И все. И это было настолько искренне, что потом в моей жизни, я потом понимать стал, что с того времени Бог начал работать в моей жизни.
То есть ты произнес имя неведомого Бога.
Да.
А он как материализовался.
Да, да. Он на самом деле после этого времени, через неделю, мать принесла листовку, которая гласила о том, что есть места, где можно бросать наркотики, за которые не надо платить. Да мне и платить-то уже нечего было, на самом деле. Ну все, я просто, как если брать вот в обществе, я все, никакой, просто никто, ничто. У меня нету ничего, я все потратил, я все растратил, я ничего не имел. Я как, одинаково бомж. Вот. И мать сказала, что уже если ты сейчас, последний шанс это в твоей жизни, если ты сейчас не эту проблему не решаешь, если ты сейчас просто не уезжаешь туда, то я тебя вынужденно буду посадить, потому что другого варианта нет.
Хоть как-то спасешься.
Да.
Угу.
И тогда, на тот момент, я не знаю, уместно ли было будет говорить это заведение, да, вот. Но, тем не менее, это центр РЭТУ, да. Тогда, в 99-й год, это испанский центр, вот, они, миссионеры, ребята приехали и открывали здесь. И это на сегодняшний... На тот момент был один центр в Истре, он находился под Истрой. Я начал звонить туда, я звонил. Там была очередь. Все, кто был в этом реп-центре, это он вообще как бы управлялся ребятами, которые раньше были наркоманами. То есть там люди, там не было медикаментозного решения. То, что к чему я привык всегда, и каждый наркоман привыкает, к тому, что все это как безболезненно ломается, и все это, да, решает проблемы физические. Там было безмедикаментозное решение. И руководили центром все бывшие наркоманы. И сами миссионеры, ребята, которые приехали открывать, испанцы, они все бывшие наркоманы, которые были в зависимости намного больше, чем я, намного, по 15-20 лет. И я начал звонить туда, туда была очередь, и этой очередью проверялось твое желание, насколько ты серьезно готов бросать наркотики. И я звонил месяц, меня пригласили. И все. И, в общем, как обычный наркоман, с чем я встретился, с дисциплиной, да, что мне объяснили правила центра, что один я не передвигаюсь, что со мной всегда будет человек, что с утра, в 7 утра подъем и так далее, работа.
Но я добавлю, что всегда не нравится посетителям. Как ты с этим справился?
У меня было очень большое желание бросать, на самом деле. Не то чтобы я... Мне не приходилось уже выбирать, хочу я это, как я хочу. Или...
То есть ты скорее думал о том, чего ты не хочешь уже.
Я не хотел умирать. Вот. И дисциплина, и самое главное, с чем встречаются люди, с дисциплиной, и отношение отличное, никто не говорит, но наркоман, он никогда не хочет делать то, что ему говорят, он всегда хочет жить так, как он хочет, так, как он видит.
Это асоциальная личность, да.
Да, да. Это тот человек, который, у него свое видение, у него свои взгляды на жизнь, которые, в общем-то, и довели его до такого истощения морального, духовного и физического. Вот, естественно, я там пытался поднимать бучу, еще что-то, но мне быстро все объясняли, на самом деле, без какого-то рукоприкладства, просто у людей была сила в словах. И еще раз повторю, что я действительно подавлен был как личность, как человек, и я не мог выбирать. И мне просто сказали, что мне здесь помогут. И все, я начал потихонечку адаптироваться. Через некоторое время я пришел в себя, я физически окреп. Это неделя-две, потому что так как там кормили, хотя на тот момент не так было хорошо с продовольствием, но тем не менее, все самое лучшее отдавали всегда новым, потому что это христианский центр. И я начал потихоньку слышать слово. Там очень много проводилось собраний, да, где ребята. Во-первых, то, что мне бросилось в глаза, что я на самом деле не понимаю, что ребята, которые говорили, что мы были некими наркоманами, я не видел в них ничего наркоманского. А эти люди были, на самом деле, с разных слоев общества, они много чего проживали, многие сидели по много лет. Многие там тоже были спортсмены, и, ну и разные были люди, да, разные в жизни приходилось им пробовать. Вот. Но, тем не менее, я не видел ничего из того, что было в моей жизни, от их жизни, да. Они были не наркоманы, они были люди, которые умели радоваться, которые давали любовь и заботу.
То есть было чему поверить. Был,
знаете,
пример.
Было, да, чему поверить, но тем не менее, поскольку был еще такой вот внутренность наркомана, я сам просто, может быть, внешне не подавал уже признаков наркомана, но я был наркоман. И я реально искал и копал.
Наркоман, который не курит наркотики. Я понимаю, о чем ты говоришь, сущность. Наркоман.
Не курит и не вмазывает, да, наркотики. Да.
Но наркоман.
Наркоман. Сущность была наркоманская, сущность была. Посмотреть за кем-то, где подвох, я должен был найти подвох, я не верил в это во все. И я искал за ними, я ничего не мог найти, у меня не было объяснения, почему люди делают. Если мне что-то давали, я думал, что значит от меня что-то хотят взамен, я не верил в это. Я реально искал, копал, но ничего не находил. У меня в мозгу не укладывалось на самом деле. И то, что происходило, на самом деле, я ходил на христианские собрания.
Как долго ты их исследовал?
Ну, пока сам не уверовал, я их исследовал, на самом деле. Я их всех проверял, я их всем, и всех их, так сказать, то, что называется, да, там, кто боксом занимался, там, разведка боем, я их так щупал. Я делал неудобные ситуации, и я проверял, насколько они терпеливы ко мне, насколько они действительно любят меня, или это просто внешние признаки. Я не находил ничего.
Я думаю, они и это знали. Раз ты сказал, что они сами родом оттуда, из страны наркомании,
да.
Они сами в свое время так делали.
Абсолютно.
Ты их не мог обмануть.
Абсолютно.
Даже своим плохим поведением.
Абсолютно. Они были готовы ко всему. И если мне было плохо, на самом деле, такие особенности. Первое время все знают, ни для кого не секрет, что идет ломка, идет достаточно дискомфортно, и причем там достаточно жесткие условия. Ну, в плане того, что надо было с утра все равно идти и что-то делать. С самого первого дня не то, что ты лежишь на печи и отдыхаешь, и ждешь, когда у тебя такое состояние закончится. Нет, ты всегда... Понятное дело, что ты выполняешь более щадящую работу, чем другие люди, но, тем не менее, ты начинаешь двигаться с первого дня. И когда мне было плохо, и ночью, да, когда люди, отработавшие, да, уже уставшие, вот, когда мне было плохо, и я не мог спать, со мной шли гулять, и со мной проводили, ну, постоянно. То есть люди отдавали себя как полностью. И это на самом деле, когда ты в такой как бы зависимости, это очень трогает, потому что ты не такой, ты реально понимаешь. Ты вот на них смотришь, и себя понимаешь, что ты не такой.
Нет, все очень просто, ты заболел.
Да. И все, и как бы у меня, я жил месяц-два вроде стал ходить, ну, естественно, как бы ходишь на собрание, слышишь Слово Божье, и я реально не понимал, как так, что вот это Слово, да, то, что Библия, да, все это, как оно вот так вот может изменять жизнь людей, я не понимал. Я вроде как со всеми вместе начинал молиться или говорить какие-то вещи, да, хлопать в ладоши, когда прославляли Бога, да, вот. Но в моей жизни ничего не менялось. И я также критиковал людей, я также ненавидел своих ответственных, которые были со мной с самого утра. Я также не хотел с утра вставать на работу и никуда. Я мог улыбаться, но потом готов был человеку садить нож в спину, реально. Я хотел все время кому-то набить лицо. Я на самом деле понимал, что как-то так все не сообразуется. Они хлопают в ладоши, они радостные, довольные, счастливые с самого утра, и для них работа просто в радость, и со мной проведение времени для них в радость. Вот. Чему они радуются, я не могу понимать. Я вроде бы то же самое, что они делают, но я не испытывал такой радости. Я такой же старый был.
Саш, давай сейчас, перед тем, как прозвучит песня, вместе купируем этот тягостный процесс. – В конечном счете, все это могло бы продолжаться и продолжалось до тех пор, пока человек лично не встречался с Богом.
Да.
То есть все вот эти чтения, общие какие-то молитвы, они не приносят ничего до встречи личной с Богом, так?
С Иисусом, да, надо встречаться.
Саш, спасибо. Сейчас еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр Черябкин из Московской церкви. Александр, и долго ты очень выразительно рассказал этот процесс. Для меня это очень все понятно и близко, потому что многие люди рассказывают, что для мамы они сидели в репцентре 2-4 месяца и хлопали в ладоши для руководителя,
да.
Там читали Библию для него же.
Да, на самом деле так, и Я просто не знал, почему, что мне надо сделать для того, чтобы я имел то, что имели другие люди, вот это счастье, вот эту свободу от наркотиков. Я реально понимал, что пришел такой момент в моей жизни, да, я больше не мог...
Двойной жизнью жить.
Я больше не мог исполнять правила центра, потому что мне все надоело, и я не хотел ехать домой, потому что я понимал, что я буду умирать. Вот этот вот критический момент, когда я не знал просто, что мне даже делать. И один прекрасный момент, меня оставили буквально на одну, хотя это делать как бы не делалось никто, но я думаю, что это Бог так все сделал. И ответственный ушел в офис, там что-то ему надо было, и я буквально на 5 минут остался. И в этот момент я покаялся. В этот момент, ну, я сказал Иисусу, что на самом деле я больше не знаю просто, что мне делать. Я не хочу умирать, и я не могу здесь находиться, и я вообще не понимаю, даже если бы я просто ему сказал, что если бы я даже бросил наркотики, я даже не знаю, чем мне заниматься. Но я реально понял, что я просто не знаю, куда мне двигаться и что мне делать.
И как выглядело это покаяние? Вот ты сейчас говоришь нестандартные слова, но они совершенно из глубины сердца. Я сказал Иисусу, что я не знаю, что делать. Я не хочу ехать домой умирать, и я не хочу здесь находиться. Вот такое нестандартное покаяние. Что он тебе ответил?
Я просто сказал, что ты, если есть, ты просто измени мою жизнь. Ну, потому что мне все хана. Потому что я не знаю просто. Ну да, ну просто-напросто. Я просто сказал, я в этот момент очень сокрушился. Я сказал, что все, я просто не знаю, что мне делать. Каким образом я буду дальше жить, я не знаю. У меня нет ни будущего, ни прошлого, ничего. 20 лет я просто непонятно к чему стремился. Ну и все, это было очень эмоционально, может быть, не так эмоционально, как сейчас, хотя у меня тоже идут слезы, и потому что каждый раз, когда я, например, говорю людям о том, что со мной происходило, и то, что каким образом чудеса такие произошли в моей жизни, я эмоционален, хотя сидит 110 килограмм и такой мужик, и на самом деле это трогает.
Ну, вот. Душа на одного размера у всех, в ком 60 килограмм, в
да.
ком 120.
Я это понимаю. На самом деле просто, и я очень эмоционально, и плакал очень сильно. Когда мой ответственный вернулся, он посмотрел, он не стал мне задавать никаких вопросов. И мы пошли с ним дальше работать. Все с этого момента поменялось.
Ответственные тебя не раздражали, правила тебе не мешали?
Все по-другому. Я вставал с утра радостный. Вот то, что когда Иисус пришел в мою жизнь, вот то, что меня раньше раздражало с самого утра, меня перестало раздражать. Я стал быть послушным на то, что мне говорили люди. Я начал делать то, что мне говорят, и мне это не доставляло дискомфорта. Я как-то комфортно себя чувствовал. У меня появилась какая-то цель, у меня появился мир, у меня появилась радость, у меня появилось желание общаться с другими людьми. Я начал делать какие-то вещи, которые я, например, раньше бы не сделал, отдать что-то, да, помочь кому-то.
Потерпеть.
Другие люди, например, со мной, когда вместе, которые со мной пришли, они еще оставались старыми, неизмененными, они на меня смотрели и думали, ты что, говорит, ненормальный, ты что, почему ты так и так?
Ну почему? Еще один изменился.
Да, а мне было все равно то, что они говорят, потому что все. С этого момента я начал осознавать, что я не один. Я не один. И я начал прогрессировать. Я потом, когда я заявил то, что я хочу с утра вставать раньше до подъема, да, то, что нельзя было делать никому из новеньких, да, надо спать было до подъема, вставать, потом как все, потому что те люди, которые непосредственно уже были христиане, они вставали с утра и искали Бога в своей жизни. И я вставал, и я сказал, что я хочу вставать, читать Слово. И я не понимал даже, как это и что это, но тем не менее я хотел.
Саша, ну вот из твоего рассказа такая доминанта, так скажем, акцент у тебя именно пришелся на репцентр. Это не у всех наших гостей так. Видимо, тебя очень зацепило это место. Вот
да.
Ощущается, что ты рассказываешь каждый момент жизни. Расскажи, вот на этом репцентре, на этой реабилитации все горести закончились или нет?
Да нет. На самом деле получилось так, что по истечении какого-то времени я ушел, принял решение уходить из репцентра, да, через год, вот, и...
Ну, то есть, все в порядке,
все,
решил,
порядке,
все в порядке,
да, конечно. Просто решил строить жизнь свою здесь, вот, в миру, так сказать, да, как обычные люди, да, найти себе жену, да, и иметь, как бы, обычную семью, детей и так далее. Но так не получилось, на самом деле. Вот. Я считал, что Бог меня освободил, и Бог меня от многих вещей освободил, но я не понимал вообще, насколько трудно одному человеку в этом мире, да, то, что на самом деле я пришел и не считал нужным прикрепиться куда-либо, да, в церковь не пошел и начал жить, как я...
Ну, то есть, это опять твой характер?
Да, да.
Своенравность?
Своенравность.
Ты знаешь как?
Да. И получилось так, что, в общем-то, я все, что приобрел в центре, через какое-то время растерял, все растерял. Просто мне подпихнул мир, на самом деле, сразу же, и буду говорить с родителями, все хорошо, все довольны мною, да, на первое время. Институт, потом работа, девушка, все, казалось бы, отлично. И я начал забывать о Боге, я начал забывать и надеяться только вот на эти вещи.
Саш, стандартная ситуация, совсем стандартная.
И все, и через какое-то время, пока я только забыл о Боге, не считал нужным его славить, не считал нужным молиться ему, не считал нужным просто это, да, что я как свободный, я сильный. То же самое состояние до наркотиков, когда я сильный, я могу, и все крутится вокруг меня, я владею ситуацией. Все начало сыпаться, все начало рушиться. Дьявол все отнял, на самом деле, потому что это и не мое было все, это было его. Он подпихнул просто в нужный момент то, что нужно было для того, чтобы я о Боге забыл, отошел от него. И как только я отошел, девушка ушла, мы расстались с ней, потому что, ну, по разным обстоятельствам расстались. Институт я забросил, работа мне тоже на работе конфликты, туда-сюда, все. И все, все растворилось на самом деле. Это по истечении какого-то времени, да? Год, два, три.
И на сколько лет ты опять попал?
Я не попадал потом в зависимость наркотиков, но я стал выпивать очень сильно. Почему? Потому что я просто не понимал, с чего мне опять начинать.
Но ты постарался заменить чем-то наркотики? Ты сознательно это?
У меня не было влечения к наркотикам. Больше после того, как Иисус меня освободил, у меня не было ничего от наркотиков.
Да.
И даже в каком бы я ни был состоянии, алкоголем, я никогда больше не употреблял и не задумывался о том кайфе, потому что у меня было все взято, забрано в тот момент. И это была реальность, на самом деле, то, что... И почему пил, да, почему пил? Потому что, на самом деле, я реально скорбил о тех отношениях, которые я имел со Христом, и то, что мир мне давал, меня это нисколько не наполняло, я не получал от этого кайфа.
Сколько времени тебе понадобилось для того, чтобы каким-то образом снова восстановить отношения с Богом?
6 лет я таким образом двигался, без Бога, в таком состоянии. Вот, и пил, и потом просто-напросто получилось так, что я еще раз принимал решение возвращаться в реп-центр, потому что я реально понимал, что просто пойти в церковь или еще что-то, ну, для меня это... Мне нужны были определенные условия опять, мне нужно было жить среди христиан, мне нужны были примеры в жизни, которые могли люди мне показать, мне надо было заново все.
Да, но теперь ты мог сам себе выписывать рецепты. То есть ты уже знал, какое лекарство тебе надо?
Да, мне нужно было отношения с Иисусом наладить, потому что я реально понимал, что я все в одночасье понял. Вы знаете, есть такая притча, да, о блудном сыне, Евангелие от Луки, и это блудный сын, это я копия с него. Когда тот осознал, что он больше не может рожками напитаться, я то же самое, что... Я не мог больше ничего взять, потому что все то, что мне мир дал, он забрал, и я не знал, чем мне накормиться. Я не понимал, я даже не понимал вообще, для чего работа, как, чего, как. Меня это вообще не наполняло совершенно. Я понимал, что мне нужен Иисус, это единственное лекарство для меня. И я начал молиться опять, я начал искать Бога, да. И на самом деле он вложил в мое сердце такое желание, и это на самом деле отвага, чтобы еще раз позвонить в центр, просто позвонить и сказать, что я попал. Еще раз примите меня. Это же на самом деле я не решался, да, ну, долгое время на это, потому что это гордость, это как так? Я уходил одним человеком, а сейчас приду опять зависимый. Но я решился и пошел, в общем-то, да, туда. И вот там был 3 года, да, и наладил отношения с Христом Иисусом.
Три года второй раз ты был?
Да, там? Второй раз 3 года, да, был. 3 года был там.
В нескольких словах, что 3 года происходило в жизни в твоей?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что те люди, которые ушли от Христа, и Бог, Он милостив, на самом деле, Иисус, Он милостивый, да, и Он действительно любит и прощает, да, но этому надо какое-то время. Ты не можешь сразу получить прощение от тех вещей, которые в твоей жизни ты делал. И...
Может, не прощение получить, а может, ты не можешь так быстро изменить стиль жизни?
Стиль жизни.
Видение.
И прощение, и не то, что прощение... Но определенное время должно пройти. Второй раз мне было труднее, очень трудно. Возвращаться очень трудно. Во-первых, я уже пришел, 27 лет мне было. Когда я бросал наркотики, мне было 20 лет. И это на самом деле вот этот опыт, и вот это то, что ты видел в жизни, то, что ты сделал. Причем ведь и появляется самоосуждение, появляются вот такие вещи, которые это, тебя не пускают.
Это то, что я хотела сейчас тебе подсказать. Да. Это не прощение Бог долго дает. Бог быстро его дает,
да.
Но ты сам не можешь,
да,
не могу себя простить.
Не могу. Такое сердце, такое состояние. То есть, да, должно пройти момент очищения, да, все-таки Бог, Он очищает. И это у меня был год. Год, после чего я однажды шел, да, и мне стало так противно, я если мог бы избить себя, я бы избил очень сильно бы себя, вот такое состояние было, но в этот момент как бы внутри меня прозвучало: «Я тебя люблю», Бог сказал, что «Я тебя люблю», и «Ты прощен», и все, и... Сердце отца и сына, это все встречается, это, ну, я не могу описать момент радости и все это очень,
да, но
трогательно.
Мы все же подчеркнем именно этот момент. Сейчас для людей, которые нас слушают, мы подчеркнем именно этот момент, что Богу пришлось долго стучать тебе, чтобы сказать: отпусти сам себя,
да,
отпусти свои грехи, отпусти свою,
да,
вину,
да,
свою ненависть,
да,
к себе, свое неприятие, я тебя уже простил.
Да, 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 абсолютно. Я просто хочу сказать то, что такие вещи, да, что, например, вот я раньше считал, да, что свобода в том, что ты вправе делать как бы то, что ты хочешь. Свобода, она в том, что ты выйдешь на свободу, если кто-то сидит, или, например, как я в реп-центре был, да, что вот она, свобода, я вдохнул свободу, и я вроде как и внутренне свободна, и все для меня, все, что я хочу, делаю, и все, что... Но не все полезно для того, что ты как можешь для себя брать, это не все полезно для тебя. Свобода не в этом заключается. Ты сможешь свободно быть и за решеткой, ты можешь быть свободной в больнице.
В чем она?
Она в свободе в Христе. Христос, Он освобождает от греха, и на самом деле Он дает будущность и надежду.
И что бы ты дальше ни делал, то ли сидел в застенках, то ли болел, то ли бизнесом занимался, неважно, да, то ли семью растил.
Все равно.
Это будет свобода. Если ты с Христом.
С Христом, да. Вот с Христом это свободно, на самом деле. Ты можешь всем обладать, ты можешь все делать, но ты не будешь свободен. Ты не будешь свободен от твоего «я», от твоей гордости, от твоих вот этих вот внутренних вещей.
Ну, опять-таки, и от своей вины.
От своей вины.
Которая никогда не замолкает.
Вина за грех, она всегда на тех... Потому что все согрешили, лишены Божьего присутствия. Это Библия говорит. Я потом для себя открывал многие вещи, на самом деле. И Библия говорит, что именно так, потому что каждый повинен в том, что он уже, грех вошел в жизнь человека от Адама, и поэтому мы уже все во грехе. Поэтому нам нужно освобождение от греха. Грех не дает ходить.
Александр, спасибо. Время нашей программы подошло к концу, и мы с тобой можем как бы обозначить, может быть, назвать нашу программу сегодняшнюю с тобой такими словами, что свобода истинная в Иисусе Христе.
Только в нем, только в нем, только в Иисусе Христе. Я хочу просто сказать, что я раньше не понимал, но сейчас я знаю точно, что Иисус Христос, Он живой, Он воскрес, и Он действительно реален и актуален по сей день, поскольку этот век каких-то новых технологий и всего. Я хочу сказать, что вот душа человека и сам человек, он неизменен, он нуждается в Христе, он нуждается в Иисусе.
То есть человек таким был всегда,
всегда
с начала творения.
Всегда, всегда.
Он был греховным,
да,
эгоистичным, непослушным, своенравным.
Грех, грех. Все. Это ермо такое, которое срывает только
хороший
Иисус.
Хороший человек тоже грех.
Грех.
Грешный.
Грех. Если Христа нет, грех, грех. И мы много раз думаем, что мы, если даже делаем добро, или мы ничего не сделали такого, то мы достойны лучшего. Нет, без Иисуса ничего не достойны. Только Иисус.
Александр, спасибо. А я напоминаю всем, кто сегодня слушал нас, в эфире была программа «Выбор». Наш гость сегодня Александр Черябкин из Московской Церкви Божьей. И запишите наш адрес, пожалуйста. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа выбор.
Потому что принял 20.